Да, всем привет, всем привет. У нас расширенный состав, не полный, но и не вообще маленький расширенный состав. У нас сегодня я, Вячеслав, Алексей, Дмитрий, вот наша святая троица. Давайте, господа, скажите что-нибудь.
Привет, привет всем. Привет.
Слушай, пока мы не начали, у меня вопрос, который каждый раз хочу спросить, но забываю. Откуда эта музыка? Это какой-то open-source сэмпл или ты сам написал?
А, хороший вопрос. Нет, это специально купленная музыка под этот подкаст. Если она где-то найдена у какого-то автора, с которым мы договорились и купили. И он у него... Он, по-моему, это через магазин какой-то выложил, чтобы мы смогли транзакцию провести. Я уже не помню, какой магазин. И он нам дал бэкграунд, интро, аутро и еще какие-то маленькие плюшки.
Прикольно. То есть она уникальна только для этого подкаста?
Ты знаешь, я думаю, что она и осталась торчать в магазине, то есть он, скорее всего, я оттуда ее не убрал, поэтому кто угодно может купить, но там был какой-то магазин, знаешь, где все выкладывают мелодии, поэтому вероятность, что ее еще кто-то нашел, очень маленькая, но вот, да, так что есть вероятность, что еще кто-то ее завязает, но в целом, да, пока никто другой. Вот. Слушай, Дмитрий, ты там говорил, что у тебя какие-то топики. У меня много было, но я решил начать с твоих топиков. Да еще в прошлый раз говорил, что есть топики, которые вы не покрыли, поэтому...
Да, только осталось бы их еще вспомнить. И у меня не то, что был топик, мы тогда уже под конец просто болтали обо всем. Тогда же эта движуха про то, что Amazon забанил Parler и так далее. И я хотел проговорить про такое явление, как self-hosted. Да, то есть, когда люди хостят там у себя дома или на своих машинах, не обязательно, сервисы или, я бы сказал, аналоги сервисов, которые обычно используются там как SaaS. Ну, из простых примеров, я не знаю, там, фотографии, да, хранить не в iCloud, а хранить там на своем там локальной машине и бэкапить куда-то в облако, может быть. Или, может быть, ну, вот мой пример — это транзакции с... денежные транзакции в семье. То есть раньше я использовал сервис, который был внешний, а сейчас перебрался на свою такую self-hosted систему. Вот. И у меня интересно, как вы какими-то пользуетесь, ну, подобными системами. Не обязательно какими-то большими, может быть, маленькими какими-то вещами. Такие, которые есть, грубо говоря, в онлайне, за которые можно заплатить, но вы все равно пользуетесь локальными.
Ты знаешь, ты очень большой топик, на самом деле, поднял. Я... Потому что я короткий ответ — нет, но я вот в очень долгом проекте, который я прокрастинирую, который когда-то у меня был очень локально реализован с настройкой сети таким образом, чтобы у меня был хардварный VPN до клауда, а в клауде я планирую хостить разные сервисы. Но он так его долго прокрастинирует. Я, кстати, хотел поговорить о рекомендованном роутере чуть попозже. Вот, а так у меня ничего нет. Вот прямо в локальной сети у меня нет серверов. У меня когда-то давным-давно, года 2-3 назад, или даже 4, был Raspberry Pi, который был в шкафчике. Я там что-то на нем хостил, но даже одной бедрума не хватает, чтобы где-то развернуть сервер, который постоянно бегает. А это значит, что клауд-сервера. А для клауд-серверов нужен VPN. Ну, иначе как-то вообще не каша.
Я, кстати, немножко продолжу эту про VPN, потому что не столько про self-hosted хотел поговорить, а скорее про организацию этого. У меня как раз тоже возникло желание сделать такой VPN-туннель, который я могу подключиться там с домашнего, подключить к телефону. То есть у меня мои девайсы были бы всегда в одной сетке. И я смог на своем роутере поднять VPN-клиент, подключить его к клауду, все хорошо. Но в какой-то момент... Ой, я странное эхо слышу. Ну, неважно. В какой-то момент я понял, что у меня нет достаточных профессиональных знаний по нетворку. То есть я сделал VPN, но я совершенно не понимаю, а он вообще секьюрный, а его вообще стоит использовать? Нет ли такого, что я открыл доступ к своей сетке для всего интернета? Поэтому я его отключил на какое-то время, чтобы разобраться. И я пошел интересоваться вопросом. Когда ты покупаешь какой-нибудь там онлайн-сервис, да, тебе уже предоставляют какую-то экспертизу. Ты там знаешь, что они... Надеешься хотя бы, что они накосячили, это легко использовать. Но когда ты начинаешь делать что-то домашнее, это такой полный гиковское wildlands. То есть ты лезешь, там в лучшем случае ты сможешь найти для сервиса, который тебе нужен, Docker Compose и запустить его в докере. Но у каждого сервиса свои requirements, свои базы данных, свои способы запуска. И там такая дичь происходит. Ну, то есть это, ну, ты натурально собираешь там с нуля проект, и это очень много выбивает времени. То есть, по сути, ты занимаешься тем, чем занимаешься на работе. Тебе нужно запустить систему там, из практически сердцов. И я пытался найти, а вот кто-нибудь подумал сделать подобную, может быть, платную систему, может быть, open-source-ную. То есть платформу для запуска таких приложений у себя дома, которую можно было бы легко использовать, при этом она использовала бы... знания людей, профессионализм, которые уже с этим работали на основе там open source или на основе платной и так далее. И вот лучшее, что я нашел, это какие-то, знаешь, там люди сделали Ansible скрипты, и у тебя есть какой-то набор приложений, которые ты можешь из скриптов запустить. Более-менее, ну как, стандартизировано в рамках конкретного там чувака, который на GitHub это начал. Я нигде не нашел какого-то, знаешь, большого движения в эту сторону, чтобы люди это делали. И мне интересно, это никому не надо, этим еще не занялись, или это сложно и невозможно?
Ты знаешь, я когда... Вот я сейчас очень медленно ищу раутер для гигабит, который дает гигабитку и поддерживает VPN. И вот ты когда начинаешь это гуглить, ты где-то каждый пятый линк тебя ведет на pre-configured service, где тебе говорят, вот у нас платный VPN, он столько стоит, и вот роутеры, которые из коробки работают. И вот, знаешь, если бы они еще говорили, что наш VPN тебя пробрасывать GCP будет, я бы, может, даже задумался, вот, как-то это сделать. Но у них, само собой, вот просто VPN. Вот VPN они тебе дают, который пробрасывает от тебя до этого места. И прям, ну, то есть есть такой сервис из коробки, где тебе дают железяку, вот.
Ну, это у меня такое, это понятно. Я говорю скорее не про конкретный там VPN, да? А про, например, я хочу поднять, не знаю, хостинг картинок. Или я хочу поднять домашний медиа-сервер, там, Plex какой-то. Вот. И решение такого платформенного, где люди бы создавали приложение, которое можно в один клик туда добавлять и запускать, их, ну, я не видел. Я еще пока не копал Synology, потому что Synology немножко похоже, да, у них вот эти вот дисковые машинки, я знаю, что там... есть у них что-то вроде маркета, где ты можешь запустить приложение. И я тут как раз ближе к тому, что я хочу. Потому что я, с одной стороны, все-таки хочу делать, иметь что-то там в своей локальной сети или на своих серверах, то, что я могу контролировать. С другой стороны, я не готов убивать кучу времени, пытаясь все это сконфигурировать, построить и сделать. То есть для меня это не хобби, для меня это необходимость, за которую я готов платить деньги. Вот. По поводу роутеров, кстати, ну, по-моему, там из таких нормальных, это вот Ubiquiti, как он, Ubiquiti, такой популярный, он такой overpriced. И вот я использую Peplink, довольно интересные у них солюшены, они на бизнес ориентированы, то есть у них есть варианты для дома, но в целом они делают на бизнес. И у них тоже хорошие роутеры, если что.
Слушай, а Ubiquiti, я прям о них не слышал, потому что вот все время вылазит какой-нибудь Linksys, который дает гигабитку и у которого есть VPN-поддержка.
Ты можешь загуглить Dream Machine Pro, но это, опять-таки, знаешь, я такой, я не сказал бы, что Apple среди роутеров, но такой, типа, мы вам дадим красивенько, классненько, но вы заплатите там на 20-30% больше.
А на 20-30, ну, 379, подожди, нет, стой, это я сейчас открыл у них сервер, прям, а не роутер, вот там физический сервер.
Такие у них тоже есть.
Да. Unify Dream Machine Pro, вот первое, что мне
понравилось. Точно, повезло. Вот она. Вот она очень мощная. Я на нее тоже смотрел, но я в итоге остановился на этих пеплинках, потому что мне понравилось, как они саппорт делают, как они поддерживают там прошивки и так далее.
Не, ну это реально, это прям вот для тех, кто не в курсе, это полноценный сервер. Это штука, которая влазит в шасси для серверов, вот стандартную стойку, даже с креплением. Для дома, конечно, я бы тоже такое не взял. А какой у тебя, ты говоришь, Peplink?
У меня Peplink, но у меня проблема, что он не поддержит гигабит. У него порядка 150 мегабит только, потому что у меня самый дешевый. У них есть варианты, которые больше тянут, но это не мои.
Да, вот я пошел смотреть, и как тебе нравится, у него VPN есть, вот не такой, который, знаешь, они тебе сервис продают, а вот который ты настроить можешь на свой VPN, поставить свой ключ.
Да, у него есть VPN-клиент, там еще, по-моему, можно сделать VPN-сервер, как раз, чтобы к тебе коннектились. Опять-таки, я пока не очень глубоко ковырялся, поэтому я не могу сказать, какие ли он поддерживает точно OpenVPN, как клиент. Вот, но если там какие-то сложные настройки, я не знаю. Причем забавно, что для моего, у меня самая дешевая их версия, и мне пришлось купить отдельную лицензию на VPN. Я впервые такое вижу, но это, знаешь, такое бизнес-решение. То есть у тебя есть железка с прошивкой, но чтобы активировать фичу, тебе нужно купить ключ и ввести этот ключ. И у тебя появляется новая фича.
Интересно, интересно. Ну, богатая идея, богатая идея. Что-то в этом есть, что-то в этом есть.
Ну, это, знаешь, прям пахнет таким энтерпрайзом. То есть, если посмотреть линейку продуктов, они ориентированы на... У них там большая часть роутеров, знаешь, со встроенным 4G, с, там, с тремя линиями, чтобы там бизнес не отваливался и так далее.
Ну, знаешь, я сейчас поговорил, вот, послушал тебя, и вот из всех роутеров, которые выглядят вменяемо, которые я бы... Вменяемо, я имею в виду не те, которые рассчитаны на то, чтобы это вкручивать в стойку, я прям серьезно смотрю на Asus и Linksys какие-нибудь. Потому что вот даже то, что ты сказал, вот я быстро посмотрел, он отличный, но когда ты говоришь, что хочу гигабит, он уже выглядит как вот ну, сервер, который надо куда-то ввинтить и поставить.
Да, ну у меня просто с Asus очень такая больная история, потому что все эти консюмерские роутеры, у них ужасные интерфейсы, у них ужасная поддержка. У тебя что-то не работает, а прошивка не выйдет никогда, потому что они делают новые версии. Я как-то их обхожу теперь.
Ну, с этим я согласен, да. Это надо... Именно поэтому я до сих пор не купил. Я прям вот очень медленно к этому подхожу, потому что это же такая зараза. Ты его возьмешь, ты его распакуешь, а пока ты поймешь, что он не подходит, пройдет, ну, месяца два. Потому что, ну, вот не доходили руки то настроить, не доходили руки все настроить. И, ну, это печально, конечно. Поэтому очень медленно смотрю. Сейчас я пока что выбираю между Linksys WRT-3200. Сейчас я даже прям пойду его кину в чатик. Вот этой машинкой и Asus. Сейчас я еще и Asus покажу, на который я смотрел. Где же этот Asus? И, ну, прям трудно, туго идет. Даже мелочные какие-то вопросы, которые хочется понять, типа, а вот это гигабит у него, это с VPN или без? Вот если я включу VPN, он просядет.
Смотри, я тебе точно скажу, что нет. И я тебе даже уверяю, что, возможно, твой Linksys не потянет настоящий гигабит. Но это надо мерить, конечно. Угу. У них как раз очень проблема с маркетингом. Они там пишут, ну, там, гигабит, но на деле это окажется, это гигабит, когда у тебя один клиент, когда у тебя не включен ни КОС, ни какие-то правила, ни... Ну, то есть у тебя отключено все, и он просто форвардит там пакеты. Uh-huh. Вот. Как только ты начинаешь включать там фильтрацию трафика, КОС и еще какие-то вещи, у тебя все это падает. Вот чем мне понравилось Peplink, они в документации пишут 120 мегабит. На деле ты трекаешь больше, но они пишут минимальную, то есть, ну, гарантированную. Посмотри, у них Balance One, Balance Two. Они тоже выглядят как черная коробка, но не серверного формата. Это, конечно, не то, что ты ставишь, знаешь, на виду у людей, но и не очень огромные.
Слушай, я прям из-за того, что правильно записывал, Peplink, да, называется? Или как?
Да, Peplink. Я могу в чатик скинуть,
наверное. А, вижу, да, коробка, вот прям интересная коробка. Supporting 150 megabits per second PEP VPN throughput. То есть, погоди, это означает, что он 150 мегабит не даст при включенном VPN?
Скорее всего, они говорят про свой VPN. Как будет на твоем, не знаю, надо смотреть формы или мерить. Но я тебе советую не особо доверять и другим. То есть надо искать, как люди измеряли. Потому что VPN тоже очень зависит, ну, на какое шифрование, как, ну, uh-huh. и на другой стороне, насколько у тебя работает.
Ну да, я, знаешь, думал еще как первичный, вот каким образом я первичный анализ проводил. Я еще ревью долго не копал, я выбирал по... Эй, ну, во-первых, чтобы маркетинг bullshit стоял более гигабита, ну, там вот типа 2.9 гигабита, чтобы вот запасом было. А второе, смотрел по железу. Вот конкретно это железо, CPU, memory, вот он вывезет или нет? И вот если вывозит, то надежда есть. Вот туда и копал. И так, в общем, и сузил область поиска. Ага.
А у тебя на том конце выдает гигабит? То есть, например, если ты с Mac Mini по VPN подключаешься к Google Cloud, у тебя будет гигабит?
А на том конце у меня ж штука своя. То есть я просто там вертикально ее заскейлю, если мне надо будет. Но там не сервис. Я очень долго пытался настроить Cloud VPN гугловый и когда-то работал с ним, но тут, знаешь, такая штука, Cloud VPN, GCP-шный особенно, он раньше был такой простой, его настраиваешь, а с тех пор они стали вот явно интерпрайзными, они прям говорят, что не high-level availability уже нельзя, уже не стоит, и его теперь, чтобы настроить сегодня, нужно прям выпить так хорошо. Там без бутылки не разберешься, и дорого, потому что они теперь вот такие интерпрайзные, там у них 3 одновременных коннекшена надо делать, минимум 2, то есть тебе 2 роутера надо, иначе он работать не будет. И я в результате склонился к тому, что я просто свой докер подниму, а когда ты свой докер поднимаешь, то, господи, ну вот вертикальный его скейл, да и все.
Вот, и это как раз про то, что я говорю, а мне стало страшно. То есть я поднял VPN в докере, все работает. Но вот понимание, типа, а работает ли оно правильно, у меня совершенно нет. Так что если ты сделаешь нормально, я у тебя утащил бы.
Окей, а я на самом деле, знаешь, когда-то очень давно Умпутун написал, как поднимать VPN. Я с тех пор, вот оно работает, и я попробую сейчас где-то быстро найти. Он описал свою конфигурацию, такой старый-старый пост, свой собственный, да, вот 14-го года, 6 ему лет, вот сейчас я кину в чатик. И вот как-то я, знаешь, шел по этой, 6 лет назад тогда шел по этому мануалу, читал теорию, которую я уже благополучно за 6 лет забыл. Но, как минимум, я могу сказать, что Вячеслав 6-летней давности проверил, что вот, это, вот этой статье можно верить. Насколько этому стейтменту можно верить, я не знаю, но вот оно так.
Ну, это хоть что-то.
Слушайте, а расскажите про какие-то популярные кейсы, где может быть интересен селф-хостинг, или, допустим, вам, для чего он?
Ты говоришь про VPN или селф-хостинг? У меня...
Ну, давайте начнем с селф-хостинга, перейдем к VPN.
У меня есть вполне конкретные кейсы, которые я хочу делать. Первый кейс — это, ну, хранение данных о моих транзакциях. Я использовал сервис, который мне очень нравился, он очень классный, но я вижу, что он, а, начал загибаться, потому что у них не развивается продукт, и, б, мне совершенно непонятно, какая у них модель там защиты данных. То есть я не уверен, утащат их или нет. А если данные утащат, там, по сути, мой email, то есть меня можно идентифицировать. И хранить там информацию, сколько и где у меня денег лежит, под какой подушкой, ну, мне это не нравится.
Слушай, а что это за сервисы, где можно хранить данные о транзакциях?
Ну, их много. Я использовал zenmoney.ru. Я их очень много перепробовал. Этот вот самый правильно сделанный, с моей точки зрения. И у них просто была там лет 5 назад такая движуха, что у них начали кончаться деньги на разработку, и они пришли к комьюнити и говорят, а давайте мы сделаем пожизненные лицензии, если вы нам 1500 рублей дадите. Ну, я тогда с удовольствием скинул денег, и сейчас я понимаю, что я за нее не плачу уже как второй год, и меня это напрягает. То есть я бы хотел им заносить, чтобы они там поддерживали, разрабатывали, но совершенно непонятна бизнес-модель. То есть мне вообще выживают, нет? Вот.
То есть я правильно понял, это такой сервис, где ты вбиваешь свои банковские аккаунты, и он просто там аккумулирует всю эту информацию, чтобы показать твои расходы?
В идеале так, есть и такие, ну, так как у меня были, получается, российские, датские, теперь штатские банковские аккаунты, там полный зоопарк, я зачастую просто CSV-выписками, то есть я их туда загружаю, какие-то вещи у меня автоматизированы, сейчас, например, у меня для моей системы, потому что ипловая карта ужасна в плане вот этих выписок, я делаю скриншот, который парсится и туда забивается. То есть настолько сделано странно. Но в целом, да, идея в том, что я трекаю, куда идут деньги и бюджеты и так далее.
Ну, то есть получается, тебе помимо селф-хостинга нужна еще какая-то аппликуха, которую ты собираешься сам написать или где-то взять офлайн-версию, да?
Не-не, то есть вот как раз это тут немножко связано с VPN-ом. То есть у меня есть веб-сервер, который сейчас гоняется на Mac Mini. И из дома это все доступно. Туда можно загрузить транзакции, там есть веб-интерфейс, все это отлично работает. Но это, естественно, не работает вне моего дома, потому что, ну, доступа снаружи у меня нет. И если бы у меня был VPN, который бы связывал мои девайсы издалека с моей квартирой, то, по сути, это было бы мне доступно.
Понял.
Ну, еще решением было бы, конечно, все это вынести куда-нибудь на амазоновский сервак и так далее.
Мне вот что-то, вот, я так думаю, я такие штуки не использую, но, наверное, я бы использовал это, знаете, когда? Когда, если бы я жил в доме и настроил бы, к примеру, какое-нибудь видеонаблюдение, то, наверное, бы я захотел бы это сделать через свой сервер и даже, наверное, через какое-то свое простенькое приложение.
Ну, вот это тоже очень часто use case. Кстати, по-моему, вот этот Ubiquity, Unify, у них прям линейка есть про это заточенная. То есть, типа, мы как бы вам даем железо, вы его у себя останавливаете, как-то используете. Ну, это тоже, кстати, частый кейс, который люди используют, потому что, ну, вы знаете, вот эту кучу сайтов с подборками видеокамер из, там, из квартир чуть ли не из спален. Потому что люди ставят китайские камеры без паролей и доступ к ним со всего мира.
Ну, кстати, вот по поводу консорнов, мне, знаешь, что кажется, я больше боюсь вот как раз в self-hosted, hosted solution, то, что я хочу сам сервис. Мне намного более комфортно работать с сервисами, которые или, например, имеют прозрачную encryption, который вот у меня только есть ключ, или у них данные лежат у меня. Ну вот, как OnePassword модель, короче. Вот, вот мне почему-то это кажется более спокойным, потому что я не сильно парюсь о настройке сервиса. Я, если честно, вот ты когда описывал насчет VPN, я понял, что меня VPN прям совсем как-то не парил, вот вообще до того, как ты спросил, тебе лишь интересно еще раз проверить матчасть, как говорится. Но меня всегда парила настройка конкретных сервисов. Вот там я всегда немножко параноидальный, потому что я к сервису отношусь как даже задеплоенном моей сети, как такой, который может оказаться случайно смотрящим наружу. И здесь у меня всегда вопрос, а правильно ли я его настроил? И вот, да, давай.
Не, ну так поэтому как раз нужна демилитаризованная зона, где ты знаешь, что это твоя сетка, и ты в ней там безопасен. Вот. Я с тобой согласен. Я как раз говорю про сервисы, которые данные лежат где-то там. И знаешь, тут еще вот эта модель. Знаешь, многие люди говорят, я не боюсь за свою кибербезопасность, потому что я не президент. Я там не рок-звезда.
Ой, ну это такой трэш отмазка.
Но нет, тут как раз частично работает в том плане, что меня, конкретно меня, таргетированно никто не будет взламывать, никто не будет разбираться. С другой стороны, если я храню свои данные на каком-то стороннем сервисе, этот сервис могут взломать, и он утечет как бы для всех, в том числе для меня. И в этом плане я вижу там спрятанную у меня в локальной сети более безопасную.
Так я же о чем и говорю, вот как у вас OnePassword, где или у них нет физической возможности тебя вообще расшифровать, или у них сервис, но все данные у тебя хранятся локально.
Ну, ты же понимаешь, тут, как тебе сказать, да и нет. Ну, я тебе могу представить, да, если кто-то получил доступ к исходникам OnePassword и смог опубликовать плохую версию софта, то, пожалуйста, можно утащить раскриптованные вещи.
Ну да, тут дилемма-то какая? Дилемма, тут сравнение между тем, что ты ошибешься и сервис ошибется. Потому что, ну вот типа ставишь ты какой-нибудь сервис, а представь, что ровно тот же аргумент, который ты сказал, но представь, что open source PyPy или еще какой-нибудь сервис, которого ты dependency ставишь, был compromised, и у тебя dependency, которая полностью compromised, которая смогла заэкспортить твои данные наружу. То есть тебе же, когда ты сам ставишь сервисы, тебе нужно заморачиваться совершенно другого порядка проблемами.
Ну, я согласен, здесь как бы со всех сторон плохо. В случае сервиса, я скажу, мне чуть более безопасно, потому что, ну, там, я на роутере просто пакеты с этой машины не пускать никуда, кроме как к другой локальной машине. Вот. Ну, я согласен, тут как бы везде и плюсы, и минусы. Я как раз говорю про вот solution, да, опять-таки я подтверждаю твое мнение, что классно бы иметь solution, за который я готов там платить, но который позволяет мне это все хранить здесь.
Я вот, знаешь, пока мы общались, я посмотрел на всякие пеплинки и на всякие ревьюшки Linksys, на которые я смотрю под разными углами. На одном ревью у него там 70 мегабит VPN, но похоже тоже VPN. Linksys — это интересная модель, это open-source штука, то есть ты можешь любую прошивку накатить, и почти каждый VPN-сервис, у него есть прошивка этого Linksys. И вот они говорят, вот купи у нас, он уже прошитый нашей прошивкой, ставится, и, ну, скорости везде 70 мегабит, 100 мегабит, 150. Я, знаешь, смотрю на это и думаю, может вообще забить на идею роутера, просто настроить VPN везде, ну, то есть на всех девайсах, и все, и будет хорошо. Ну да, не будет роутера посередине, ну чего, ну не страшно.
Я про это думал, ну, в целом не страшно, но у тебя получается многие трафик, если с машины на машину, если тебе нужен трафик с машины на машину, он будет ходить через интернет вместо локальности. Хотя, возможно, это тоже можно настроить, невозможно, а точно.
Подожди, если у тебя VPN правильный, в смысле до Virtual Private Network в твоем клауде, то они будут ходить себе через этот VPN? Они...
Да, согласен.
Вот. Но единственное, что тебе надо убедиться, что реально VPN настроен везде. Но с другой стороны, я вот знаешь, чем вот сейчас озвучил эту идею, и она мне все больше и больше нравится, потому что на части девайсов это делать все равно придется, потому что телефоны, они выходят за рамки Wi-Fi. Соответственно, у них все равно придется это настраивать, независимо от того, к чему они подключены. Это означает, что тебе нужно разве что доделать это на десктопах. Вот, пойти и конфигурировать.
Ты забываешь штуки такие, как принтеры, какие-нибудь там умные дома и прочее. Если вдруг это тоже нужно.
Да, это хороший вопрос. Я пытаюсь подумать, у меня они вообще требуют прямого соединения. Наверное, да. Наверное, требуют. Да, 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 ты прав. Это, блин, опять к начальному пункту. Ну хорошо, может, короче, и попробую, доложу потом, возьму какой-нибудь роутер, попробую настроить, потому что иначе это будет печалька, конечно. Окей. Ладненько, засиделись, что-то мы на этом. Есть чего добавить или нет, или пойдем дальше, господа, у кого что сказать? Алексей, давай, вот как ты разделяешь девайсы, которые интернет of things, и как ты кофемолку от компьютера разделяешь? Вот встал ты утром, как найдешь, где кофемолка?
Слушай, я в Калифорнии, и у нас все равны. То есть никого я не разделяю. То есть если айфону хочется общаться с кофеваркой, пожалуйста. Ну, то есть я не могу ничего запретить.
Ты знаешь, это да, прекрасный, я где-то видел комикс, где там первый слайд, стоят электрики два, один говорит, слушай, ну здесь mother's socket, you need to put in father's socket, or vice versa, не помню. Ну, а тот ему отвечает, нет, слушай, они сами должны решить, mother они или father. Вот, ну и следующий кадр, все горит вокруг.
Ну, вот. Слушайте, ну, вот, наверное, когда все-таки я перееду в какой-нибудь дом и заморочусь как я уже сказал, с видеонаблюдением, то тогда это, наверное, будет такой толчок, когда я в эту тему тоже погружусь. Сейчас пока нет.
Да, да, согласен. Есть какой-то вот... В какой-то момент все об этом задумываются. Окей. Хорошо, эту тему мы закрыли. Я хотел еще поговорить с продолжающим хобби в моей жизни, которым хочу поделиться. Я наконец-то стартовал Flying Lessons. Вот наконец-то. В Штатах это на самом деле сложно сделать, потому по странной причине. В Штатах запрещено более одного раза в жизни садиться за штурвал самолета. Это произошло после 9-11, 11 сентября, и если ты берешь всякие, можно типа гуглить introductory flight и увидите, как их много там везде. Идемте, полетаете над Сан-Франциско, полетаете над Golden Gate. Эта фишка работает ровно один раз. Начиная с следующего, при каждый раз вас спросят, а вы уже летали? И как бы если ответ да, то вы максимум можете сидеть на заднем сиденье и наблюдать, как тот другой летает. И, ну, это сделано для того, чтобы вы не могли ходить на эти introductory lesson и научиться летать в результате, просто ходя красным.
Погоди, а если скажешь нет?
Ну, это, знаешь, как вот из вопроса, вы террорист при въезде в страну. Это просто, чтобы юридическую ответственность на ту сторону запушить. То есть ты можешь сказать нет, но отвечать уже ты будешь. Если вдруг найдут, инструктор свое дело сделал, он тебя спросил, он не несет ответственности. А вот ты несешь. То есть вот единственное, почему вопрос все-таки задается. Ну да, можно соврать.
А это федеральный закон?
Да, это федерал, то есть это прям не штат, это на уровне федерал, на уровне штатов, ну, то есть на уровне государства. И, соответственно, чтобы получить разрешение, нужно пойти сдать отпечатки пальцев, тебя в базы пробьют, ну, как при покупке оружия, только ты идешь в авиационную администрацию. Я пошел в наш Сан-Францисковский аэропорт отпечатки сдавать. Меня так настроили будет недели 2-3. Во-первых, я пришел, увидел сам аэропорт. Это печально. Это наш, ну, огромнейший International Terminal Сан-Франциско аэропорта, где пусто. Заходишь, вообще все стойки закрыты. Если бы еще стекла были побиты, я думал, там какой-то ужастик снимает. Вообще никого. Какой-то рейс один, и там 10 человек в очереди стоит. Ну, в общем, жалкое зрелище. Пришел я в место, где отпечатки сдавать, а В Штатах есть такая система причека. Можно пойти, сдать отпечатки пальцев, получить причек, и тебя будет отправлять по фаст-пути все время. И там много поблажек, пояс не надо снимать, еще что-нибудь. И чтобы сделать причек, тебе надо прийти, сдать отпечатки пальцев. Ну и это тоже место, где все кадеты, которые летать учатся, ходят отпечатки сдавать. Я туда пришел, захожу в этот их офис, он такой большой, там куча стульев и никого, прям пустота. Я орать начал. Hello! Вообще кто-то есть. Выходит какая-то тетка. Да-да-да-да-да. Выходит какая-то тетка, явно удивилась, что вообще кто-то к ним пришел в это время, что кто-то летает и кому-то надо причек. Потому что я только что видел, там в очереди 10 человек было на скан, вот этот вот проходящий, где обычно толпы. Она с таким подозрением на меня, типа, что здесь делаешь, спрашивает, ты на причек регистрируешься? Не-не, мне flying lessons. Lessons, ну ладно, давай. Сдал отпечатки пальцев, обычно занимает 2-3 недели, мне через 40 минут e-mail пришел. Все нормально, дядька, можешь идти летать. То есть, похоже, с той стороны тоже не очень много заявок, а прям совсем мало, они, наверное, тоже удивились. Ну, у меня две теории. Или заявок мало, или потому что на оружие я уже все эти отпечатки сдавал, и, возможно, я надеюсь, у них там есть какая-то система кэшей где-нибудь, ФБР, куда они отправляют, и они из кэша посмотрели, уже пробили, и если оно свежее, то просто вернули это, да и все. Подозреваю, потому что иначе, ну, прям вот 40 минут и ответ дали. Как-то совсем было быстро. Ну и все. После этого, если кому интересно, все это занимает часов 60. Налетать надо часов 60. Помимо этого нужно сдать medical test. И нужно сдать письменный экзамен. Экзамен большой, если до этого никогда не летали. Я в Украине еще летал в свое время, поэтому теорию помню. Мне надо словарь обновить. Но да, там большущий...
Простите, в Украине ты летал?
Да, я летал в Украине.
На тренажере или в реальности?
Не-не, наша богадельная академия, там, где я курсантом служил, она давала летные часы. А, вот, то есть, потому что готовили ко всему. И летать тоже. И это было очень круто.
Не на практике?
Ну, и на практике, и на тренажерах.
Ага, я понял, хорошо.
Вот, ну, совсем мало, но это было круто. Кто с пассажиром?
На МиГ-21.
Ты сейчас будешь ржать, но нас тренировали на советских тренажерах МИГах. То есть летали мы на Цесне.
Это который в каком универе? В авиационном? Киев?
Не-не-не-не-не. Сейчас, подожди. Сейчас я тебе расскажу веселое. Короче говоря, у любых академий веселых служб, у них, как правило, все где-нибудь в садике. То есть, знаешь, есть какой-нибудь объект, который садик, куплен. Все вокруг знают, что туда ходят мужики в форме. Тем не менее, там вот и там летать учат, да. Соседний садик, там медкомиссию проходят.
И говорят, что там летать учат.
Ну да, и все ржут, постоянно идут. Ну, понятное дело, вокруг всех там все знают, что это не садик. Ну вот все знают. Но это настолько ржачно, конечно. И да, вот реально в каком-то из садиков в Киеве есть авиатренажеры. Старых советских МИГов там учат летать. Это ржачно, но вот оно вот так устроено. Да. Ну вот, то есть базовый словарь есть, очень базовая практика есть, но, конечно, это все на английский надо было переводить, и это у меня займет времени много, а книги там, одна книга на 1000 страниц, другая что-то типа того же размера, они все разжеваны, как вот, как я не знаю, как для кого, вот прям потяни ручку на себя, нос вверх пойдет. Вверх это не вниз, обращаю ваше внимание. И там еще 30 вопросов. А вверх это не низ? Такой, да, вверх это не низ. Окей, все, давай дальше, следующий чаптер. Она, конечно, задалбывает, но пропускать нельзя, потому что вот маленькие термины там и здесь появляются, и к ним привыкнуть надо, заучить.
А какой график?
График, на самом деле, от тебя зависит. То есть ты с инструктором сам вырабатываешь график. Единственное условие, если ты за год не прошел, не получил лицензию, ты обязан еще раз отпечатки пальцев сдать, тебя опять пробьют. А так это полностью от тебя зависит. И 60 часов — это очень условно. В среднем у людей занимает 60 часов, чтобы сделать так называемый check flight, когда ты сам летишь и сдаешь экзамен. Если ты хочешь это сделать дешевле, то желательно делать интенсивнее. По типу там три раза в неделю по полтора часа летать. Тогда ты, у тебя закрепляются навыки быстрее, чем если ты раз в две недели летаешь. Есть люди, которые там по 3-4 года учатся и все равно не сдают, потому что они, ну, там, ну, раз в две недели приходят, летают, у них много чего забывается. Они медленно навыки, конечно, девелопят, но, ну, такое. Посему нет такого, знаешь, как в школе вождения. Вот, вот тебе нарежут сейчас график, и ты точно сдашь. Не, так не будет.
А что за следующая лицензия после 60 часов?
Ну, повторюсь, 6 часов — это просто средний набор часов, который в среднем нужно студентам, чтобы сдать. Тут, как, тут в отличие от всех других сфер, именно упор на сдать, у кого-то это может быть сотни часов. И в Штатах вот это то, что, чем отличается от Украины, что мне было интересно. В Украине есть чисто вертикальные лицензии. Она... лицензии на разные размеры суден. Есть ультралегкие, есть средние, есть тяжелые. Тяжелые там Боинги, ультралегкие Цесны, ну и посерединке двухдвигательные Бароны. Причем самая тупая лицензия, потому что эти средние самолеты, они по сложности почти как Боинг, там вот рычагов вот столько же, там, а при этом они махонькие, ну вот среднего размера. А в Штатах, похоже, есть подразделы этих вертикальных лицензий, которые очень интересны. Один раздел, например, разрешает тебе летать только в идеальных погодных условиях. Если погода такая, что ты обязан летать по приборам, тебе нужна отдельная саблицензия, которая разрешает тебе летать по приборам. И там, по-моему, их три каких-то, если я уже не помню, третью. Ну, что мне само собой стало очень интересно, потому что в Украине такого, ну, когда раньше, очень давно не было. Ты вот, если ты сдаешь, получаешь private пилота на ультралегкую авиацию, то ты умеешь летать. А не так, что ты умеешь летать, но не по приборам. Вот там чуть-чуть надо, чтобы видно было. А вот здесь, похоже, так можно, да, вот по типу, есть лицензия самая простая, которая позволяет Visual Flight Rules, и по визуальным правилам полета ВПП ты можешь летать. Но запрещено вылетать, если там погода плохая, например, вообще.
Скажи, а у этих лицензий есть ли какой-то срок, и можно ли их использовать в других странах?
Вот это вот крутой вопрос, потому что меня это дико удивило. В Украине я, когда получил начальную лицензию, ее потерял на следующий же месяц, потому что нужно было налеты делать. Там каждый месяц нужно минимум часов определенные. В Штатах нет. Прям получилось все. Хоть ты год не летал, она у тебя действительно... Ты должен что-то сдавать, по-моему, медкомиссии, еще что-то такое. По-моему, ты должен 1 час налетать с инструктором в 2 года. Ну вот, 2 года проходит, ты час...
Ну, это понятно. А использовать их в других странах можно? Какой-то там обмен этими лицензиями, я не знаю. Как с водительскими правами. Ты можешь прилететь в другую страну, там, взять машину в аренду и кататься на ней.
Только на своей Cessna, если долетишь до Европы.
Вот это хороший вопрос. Я забыл, какой третий подтип. Третий подтип — это право international полетов. То есть первый — просто визуальный полет, потом прибором, и отдельная категория — право на international полет пересечения границы.
Не, ну это пересечение. Я скорее говорю, вот я приехал, я не знаю, в Испанию, взял самолет в аренду и долетел там до соседнего городишки. То есть это местный полет на маленьком самолете, соответствующей моей лицензии. Но можно ли так сделать?
Я не знаю, если честно. Это интересный вопрос. Ты знаешь, с тех пор, как я переехал в Штаты, меня мало интересуют вот такого типа вопроса. Можно летать в другой стране, уже приехал, куда надо. Но да, шучу, конечно. Узнаю, это интересный вопрос. Я без понятия. Надеюсь, да.
Причина, почему я посматриваю в сторону там яхтенной лицензии, ну, малых судов, потому что сейчас там, ну, особенно в Европе, я не знаю, как здесь, США наверняка тоже есть, но в Европе очень развит яхтенный туризм. То есть там взять яхту и плавать на ней — это, в принципе, по сложности то же самое, что арендовать машину. Ты точно так же пришел, взял яхту, поплыл в другое место. И лицензии ты можешь получить в любом месте. Я знаю людей, кто получили в России, в Англии и в других местах. Она как бы интернациональная. То есть ты прибываешь, показываешь лицензию, все. Берешь судно там к использованию.
Интересно. Интересно будет узнать, насколько вот эта штука похожая. Здесь, особенно в Калифорнии, авиатуризм вот такого типа, он тоже очень-очень сильно развит. Я сейчас скину в чатик, например, сборник аэропортов, которые есть вокруг Калифорнии, где можно полететь. Вот прям сесть, полететь, потому что есть куча мест, которые недоступны легко на машине. И там вот взлетка стоит, возле взлетки ресторан и, например, кемпинг. и заправка. И вот все, туда прилетаешь, садишься. Вот практически, как Дмитрий говорил о туризме только водном, вот здесь очень сильно развит авиатуризм, он прям обалденно развит. Если еще вы научитесь садиться на грунтовку, то этот список расширяется неимоверно. Такое дикое количество грунтовых взлетно-посадочных полос, на которые можно сесть, что можно на любой вариант выбрать. И самая эта прелесть, там же никого. Ну, количество людей, которые летают, оно мало. Оно действительно мало. И ты можешь прилететь в какой-то аэропорт, который недоступен для машины легко, и сесть там, разбить палатку и с видом на океан на ночь остановиться. И есть куча аэропортов, которые знамениты специально, например, кухнями, куда летает поесть. Вот, вот специально, потому что они вот ровно на таких пилотов и ориентируются. Ну, само собой, соответствующим ценникам. Я подозреваю, что в морском туризме то же самое. Наверное, можно взять яхту и поплавать в специальные места, куда на машине трудно заехать, а вот с яхты как раз вот заплыл, поел.
Не, это понятно. Ну, в яхте есть плюс, что ты в ней... Ну, то есть она для долгого туризма подходит. То есть ты там, ты же в ней можешь спать, ночевать, готовить и жить. Вот. То есть и не только добраться.
Нигде, не везде хорошо на яхте. То есть по Средиземному морю, да, там прикольно. А где еще?
Ну смотри, я сколько, 2 года назад мы были в Лофотенские острова, это север Норвегии. То есть, по-моему, уже даже за полярным кругом мы там были летом. И было очень клево. То есть ты плаваешь по фьордам, и ты заходишь во фьорды, реально, где ты приплываешь, то а там причал и избушка. И как бы все, оттуда больше нет никаких дорог. То есть тот, кто живет в избушке, приплывает туда так же.
И Бьорн Железнобокий. Слушай, ну а тяжело вообще вот на яхте вот по сравнению с самолетом? Там 60 часов. А на яхте сколько учиться?
Слушай, я не помню точно, я не получал лицензию, но, по-моему, там два этапа. Первый — это что-то вроде теории. Тебе нужно там, грубо говоря, неделю или две научиться. Ну, плотненько так. А второй — это практика, где ты уже там тоже неделю или две должен плавать по морю. Но в целом они по управлению сильно проще, чем самолеты, и безопаснее. Ну, типа, если ты не знаешь, что делать, ну, брось якорь и сиди, жди помощи. Да, и ты никому на голову не свалишься. Вот, и я знаю, что зависит от школы. То есть в России очень часто, знаешь, как мне рассказывали, не знаю, сколько это правда или нет, там 2 недели ты пьешь в Петербурге в какой-то там коморке, а потом выезжаешь в Грецию, где 2 недели катаешься уже на яхте.
Слушай, ну а вот ты в Калифорнии, где конкретно обучаются на яхтах? Здесь же океан, он как бы не очень-то и спокойный.
Ну, слушай, во-первых, океан здесь, ты можешь предугадать погоду. Во-вторых, я, ну, залив, мне кажется, наверняка. Опять, ну, я не знаю, ну, я заливе, здесь да. не разбирался.
Заливе, да, кстати.
Я думаю, что именно здесь плавать на яхте, ну, может быть, не так интересно. У тебя шоссе вдоль. Вот где-нибудь в Карибском море, где тепло и купаться постоянно можно, это уже как бы более приятно.
Я, знаешь, вот... Я под парусом ходил, наверное, 2 раза в своей жизни, и мне тоже рассказывали. Лицензию, по-моему, шкипера тебе надо получить. Вот.
Да-да-да, точно.
Или тебе надо нанять шкипера, или получить лицензию шкипера. Там два варианта. По-моему, кстати, в Ирландии я тогда ходил 2 раз под парусом, и там мне говорили, что, да, в принципе, с ирландской законодательством тебе просто разрешают взять яхту и идти, даже если у тебя нет лицензии. То есть, ну, это сам дурак, утонешь, ну, так и есть. Но прям даже не требовалась лицензия шкипера, но рекомендовалось или нанять шкипера, или получить лицензию шкипера, одно из двух. Ну, в принципе, можно было выйти, да и все. А вообще, конечно, я посмотрел и быстренько нагуглил, а насколько этот стейтмент правда насчет того, что безопасней. И первый сниппет говорит, что, конечно же, и то, и другое, в смысле, и самолеты, и лодки безопаснее, чем ехать на машине. Прям вот. Да, все, что я хочу сказать.
Я про безопасней скорее имел в виду не то, что там меньше вероятность умереть, скорее безопаснее для человека, который не понимает, что он делает. Ну, грубо говоря, если ты тебе вот скажут, штурвал, вот ты там, вот тебе плыть, да, ну, максимум ты можешь сесть на мель там или стукнуться у берег, ну, там, придется на спасательном кругу уплывать. А самолет, если ты не умеешь летать, ну, это как бы чревато, ну, ты и не взлетишь.
Кстати, хочу добавить про безопасность. Насколько я знаю, есть такая фишка у яхт, чего, кстати, нет у самолетов, что ты, когда в море, допустим, если не брать какое-то попсовое место, типа Средиземное море, и ты там плывешь вдоль берега, а вот именно ты вышел в море, то по сути, как бы это не очень безопасное место, потому что ты как в домике, там, на опушке леса. А, как правило, те, кто живут в домике на опушке леса, они не зря имеют в доме ружье. А там еще есть, насколько я помню, истории про нейтральные воды, где там не распространяются законы и так далее, и никто не расследует, соответственно, поскольку нету закона никакого. Ну, короче, там какая-то такая дичь.
Слушай, я про такое не слышал, но наверняка так и есть, но... Обычно же яхтинг-турист подразумевает, что ты плаваешь вдоль берега, ты не выплываешь в нейтральные воды. Ну, то есть отойти сотни километров от берега, это уже надо понимать, что ты делаешь. Но я знаю людей...
Но видишь, есть такая штука. То есть ты уже, когда отходишь далеко от берега, ты уже, получается, должен об этом задумываться.
Слушай, я думаю, зависит от маршрутов. Понятно, что если ты плывешь там в Индийском океане рядом с Сомали, явно не очень хорошая идея. Но у меня коллеги пересекали Атлантику на парусе, и, по-моему, они как-то вообще не напрягались. То есть, я думаю, очень и очень зависит от маршрутов.
Это прям, ну, это прям надо иметь стальные яйца, чтобы Атлантику на парусе пересечь. Это ж надо быть уверенным, что в случае непогоды ты успеешь смыться. Ну, это как и на цесне, в общем-то.
Я, насколько понимаю, такие поездки, они не планируются там за неделю, они планируются задолго, и именно в сезоны, когда ты точно знаешь погоду. Ну и плюс... Насколько я понимаю, там все-таки какие-то бэкапы есть, в том плане, что у тебя есть связь с миром, и если что, ты можешь просить помощь.
Ну да, но вот это, знаешь, это классическая система с инвестированиями, которые мы обсуждаем. Ты, как в принципе, если Cessna на Cessna решил тоже перелететь, и там у нее бензина не хватит, но можно с собой доливашку взять, то да, ты себя открываешь к потенциально маловероятным, высокоопасным событиям. И понятное дело, если ты раз в жизни такое сделаешь, то, скорее всего, ты пройдешь, то вот если ты постоянно будешь в эти сезоны переезжать Тихий океан, ну, рано или поздно тазиком накроет. Да.
Не-не, я согласен. Как бы это... Поэтому я говорю, для меня яхтный спорт — это вот как машина, только вдоль берега по воде.
Да, понимаю. Не знаю, мне вот почему-то мне самолеты и авиация нравятся намного больше. Почему-то. Если честно, я, кто меня вживую видел, я большой. То есть я большой, я не маленький. Где я, где спорт? А в яхте, там вот когда под парусом ходить, там столько надо пойти на одну сторону, что-то парус потянуть.
Наклониться там.
Наклониться, да. Я, во-первых, высокий, то есть мне это первая проблема. Во-вторых, ну да, я не спортивный, чего ж греха таить. А ну а в самолете ты тротл вдавил, он полетел. Если он твой вес вообще может поднять, то будешь летать. Если не может, ну возьми самолет побольше. Ну и все.
Кстати, Слава, а ты вот когда летал на Cessna вот в этот туристический тур, как тебе было удобно там? Вот сколько ты считаешь, ты бы выдержал времени?
И ты знаешь, долго, потому что у Cessna на самом деле очень-очень удобные сиденья. Там есть поменьше Diamond, например, 20D, да, вот я сейчас покажу его. Вот в Diamond 20D я бы, наверное, не высидел. Да, какой он? 20DA20C, да, вот какой-нибудь такой. Сейчас я его даже попробую показать. Не этот. Блин, ну, короче, есть поменьше самолетики, которые четырехместные. Cessna, он, в принципе, на самом-то деле достаточно большой. В нем кажется, что места мало, но на самом деле в нем можно комфортно сесть. Я бы даже сказал, что больше, чем в моем Форде. Просто потому, что увеличение места там не сильно увеличивает массу самого самолета. Увеличивает, но не сильно. Поэтому, в общем-то, они сделали его достаточно удобным. Там можно спокойно сидеть. Есть поменьше самолетики, но поменьше уже, да, менее комфортно. А в Cessna, пожалуйста. Единственное, что, конечно, давай скажем так аккуратно, за мной человеку будет очень неудобно сидеть. Вот, это 100%, потому что я отматываюсь почти на максимум назад.
То есть в Атлантику с тобой лучше не лететь. Ну, в Европу.
А ты же можешь сесть или справа, или сзади справа по диагонали. То есть там места еще есть.
Понял. Принимаю как приглашение.
Да, конечно. Мне Partner of Crime точно нужен. Ну вот, нужен.
Мне что-то вот Слава рассказывает про Cessna, про вот эти вот грунтовые аэродромы. Я вот GTA вспоминаю, и все тут, понимаете, как они там прилетают, там что-то они там меняют товар, улетают.
Ну, долбануться меньше, вместе намного веселее, скажем так. Поэтому, и не так стрёмно.
Долбануться об землю?
Ну да, 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 да. Это веселее, да. Чем самому. Самому стрёмно, обидно. А, вот. Так что, да, Дмитрий уже сказал свое, все прям это не его. Он не любит подобное.
Не, я на самом деле бы попробовал пару раз. То есть я себя просто знаю, мне будет некомфортно поначалу, потом я привыкну и будет норм. Вот. Я просто как раз хочу понять, насколько это... То есть мне было бы прикольно получить лицензию, которая бы у меня лежала, и я бы мог там полетать, когда хочется. Но я вряд ли бы стал этим заниматься, знаешь, там, на еженедельной основе.
Ну, вот в этом плане это, конечно, вот такой паттерн, конечно, не рекомендуется в том плане, что самолет очень сильно завязан на скиллах. И, соответственно, если человек не летал, допустим, месяца два, то крайне рекомендуется сначала с инструктором полетать, вспомнить навыки, уже потом самостоятельно садиться. Поэтому, да, если не планируется летать каждую неделю, вот типа просто иногда, то, скорее всего, это не самый лучший вариант, бо на нем нужно летать раз в две недели. Как минимум раз в две недели, чтобы держать скиллы, и тогда да, ты можешь прийти, сесть на самолет и полететь, ну, без проблем. Но если этого не делается, то это становится очень опасной игрушкой. Вот. Кстати, я понял, что мы важную американскую часть не обсудили. Ценник. Вопрос. Сколько цена дела? Цена дела обойдется, ну, в 1010-1025. Вот в этих пределах.
Почему такие большие
пределы? За что?
Ну, я имею в виду, почему такая большая разница?
Ну, самый большой, само собой, инструктор. То есть инструкторы могут вам обходиться от 20 до 100 долларов в час. В Бэйэре это там 80-100 долларов в час. Соответственно, 60 часов уже 6 тысяч просто на инструктора легко. И это летная практика. Если вы еще нанимаете инструктора, чтобы он теорию вас погонял или просто отвечал на вопросы, то еще часы инструктора туда входят. Сверху часы самолета. Cessna стоит от 100 до 180 долларов в час. Единственное, что в отличие от ренты машины, это не так, что вы взяли машину и вот там на сутки, на два, вы платите ренту Cessna по работе двигателя. Соответственно, если вы взяли самолет на трое суток полететь куда-нибудь в аэропорт там, на кемпинг, вы заплатите за количество часов, которые двигатель работает. Ну, соответственно, они иногда просят, если там вы трое суток берете, то минимум 3 часа оплачиваете работу двигателя. Но вот работа двигателя обходится 100-180 долларов. Ну, если вы берете самую топовую Cessna, которая там 2020 выпущена или 2021 с каким-нибудь Гармином, то там и по 200 долларов в час может быть. Но это наоборот. Вот все эти свистопляски, они для учебы как раз не нужны. Это как в машине... камера заднего вида. Она для учебы лучше, чтобы ее не было. Вот потом уже ее можно включить. Вот все эти свистки, whistle and bells, они на Cessna тоже не надо при учебе, поэтому можно брать самую дешевую, и это даже самый лучший вариант обычно оказывается для учебы. Ну вот, уже получается 100 с чем-то долларов умножаем на 60. Да, и это все в сумме. Туда еще добавляем paperwork, который от штата в штат разный при медкомиссии, при applying на тест. Ну вот и выходит такой большой-большой разнос. А если у вас еще не 60 часов, а там 100, то он сильно вверх пойдет.
Слушай, ну а это ты будешь на каком аэродроме? Пало-Альто или Сан-Карлос, или прям столичном?
Да-да, в Пало-Алтовском. Вот в Пало-Алто там тот клуб конкретный, куда я хожу, он в Пало-Алто. Там Advantage Aviation, довольно-таки неплохой клуб. Ну как неплохой, там обалденный есть инструктор. Он русскоговорящий, он из совка вышел, из тех людей, которые английский учили как язык вероятного противника еще. Вот в то время он еще выходил из совка. И веселый дядька, прям крайне его рекомендую. Просто веселый дядька. И по-русски говорит. Ну, вот.
Круто. Слушай, я вспоминаю, как я читал в книге про своего дедушку, как они во время войны садили самолет, и, значит, был грязное вот, лобовое стекло, и они там открывали форточку, там, с открытой форточкой садили. Вот я вот к тому говорю, ты вот стал говорить про трэш, что нужно учиться на трэшаке. Вот я думаю, этот пункт можно покрыть, чтобы вообще было хорошо.
замазанные стекла. Да, но под конец мы на самом деле уже по часу передвигаемся. Последнее, знаешь, вот когда я начал этим заниматься, я спрашиваю инструктора, а что надо? Он говорит, ну вот то надо, все надо. И последнее говорит, ну возьми headset. Headset — это наушники, специальные наушники, которые подключаются к самолету для переговорки с tower, переговорки с соседом. Ты в самолете не орешь человеку, а у вас у всех наушники с микрофоном, и вы переговариваетесь по интеркому, который убирает шум двигателя и позволяет вам слышать. И это, я вам скажу, такая дорогущая штука. Нормальный headset с активным noise cancellation может вам обойтись $800-1000. Дешевый headset...
Слушай, ага. А он работает по принципу как все наушники? У него микрофоны на самом хедсете не отсекают шум? Или он прям как-то с самолетом связан?
Ну, его вставляешь в самолет, и на самом деле можно найти переходники практически под любые наушники. Но на самом деле у него есть определенный авиационный стандарт. И вот те наушники, которые соответствуют, они очень-очень дорогие. В принципе, в теории ты можешь действительно взять любые и повесить на себя. Но понятное дело, что стандарты разрабатываются под разные ЧП, разные температуры, разные давления, и, понятное дело, обычные наушники не гарантируют выжимаемость. У них даже провод может оторваться, а у этого провод такой, что ты повиснешь на нем и вряд ли порвется между собой. То есть вот в этом только разница, и как бы все. Ну вот, а у меня на самом деле это больное место. Больное место, потому что у меня есть некоторая проблема в воспринятии языка по телефону и по радио. Я очень плохо воспринимаю английский по телефону и по радио. Это для меня большущая проблема. Если меня кто-то набирает на телефоне, не FaceTime аудио, а именно телефон, я вот в прямом смысле угадываю каждое второе слово. Я не понимаю, что мне говорят. И у меня эта проблема давно, она улучшается. Когда я переехал в первую англоговорящую страну, у меня то же самое было с митингами. Но митинги у меня мозг научился распознавать. И теперь я нормально на митингах общаюсь.
Митинги ты предсказываешь.
Раньше я предсказывал, это когда я первый раз в Ирландию переехал, это такой позор был. Я сижу на митингах, люди мне что-то говорят, и такой, типа, что ответить, я вообще не понимаю.
Слушай, у меня было то же самое. Я когда только приехал в Венгрию, я вообще там как бы научился, знаешь, невербально получать спецификацию.
Да, но у меня это две disjoint проблемы. Первая была, когда я пришел в английское общество, я не понимал английский. А второй — это именно то ли тональность, я даже не знаю, с чем это связано, переговоров по аудио. И к митингам я привык, а к телефону я до сих пор не привык. Если мне звонят друзья, вот которых я знаю, у меня есть один упоротый друг, который знает об этой проблеме, все равно всегда мне звонит. Каждый разговор, я начинаю с того, что поднимаю трубку, проговорю минуту и говорю, слушай, я угадываю каждое второе слово. Вроде бы да, ответ на твой вопрос, но не знаю, напиши мне чатом. И как бы он все равно продолжает звонить, вот он такой, он любит звонить, он не любит писать, поэтому он каждый раз он думает, что я уже вылечился, ну еще нет.
Его случайно зовут не Marriott Hotel?
Слушай, хорошие у тебя друзья. Познакомь.
Но я про этот спам, который постоянно сыпется, знаете.
А, вы выиграли холиды.
Не-не-не, здравствуйте, это Marriott Hotel. Я уже не знаю, сколько я их забанил. Мне казалось, что это сеть телефонов, это какой-то блэк-лист есть. Угу. И они общаются между собой, как там общаются спам-фильтры между почтовыми провайдерами. Но нет, они все лезут и лезут. Ну ладно, это автоп.
Так и все на самом деле. У меня больше ничего нет, у нас уже как раз час. Я предлагаю...
Я последний вопрос задам про авиа твои активности. Скажи мне, а как ты себе представляешь свой авиадосуг, когда у тебя уже будут права, лицензия и так далее? То есть ты как себе вот мечтаешь? Типа я вот сейчас... открою карту интересных мест и полечу, или как?
Ну, на самом деле, да. У меня есть список вещей, которые я уже хотел бы посетить. Вот реально список кампингов, список ресторанов, список аэрфилдов, на которые хотелось бы попасть, посмотреть, похайкать вокруг, туда залететь, знаешь, типа на ночь остановиться с палаткой и потом прилететь обратно. И этот список я уже, знаешь, так составляю, он меня мотивирует продолжать.
Кстати, а где вот в Штатах вообще, в принципе, самые вот классные тобой перечисленные места? для авиапутешествий?
Ты знаешь, я пока еще не могу ответить на этот вопрос, потому что я смотрел Калифорнию. Я вот скинул YouTube-видео, на котором, которое очень близко к списку, который я для себя сделал. Там список как раз самого лучшего аэропорта с рестораном, самого лучшего аэропорта с кемпингом. Один аэропорт, там у них даже есть в горах, который знаменит тем, что он сверху горы, и у него взлетка напоминает взлетку авианосца. И туда очень-очень классно садиться. И поскольку вокруг вообще очень мало народа, то прямо возле взлетки кемпинг. То есть ты садишься там, ну, 10-15 Cessna сидят, то есть шума особо нет. Ты прям там палатку разбиваешь возле взлетки. И на ней садиться туда прикольно, взлетать оттуда прикольно. Вокруг виды обалденные, и кемпинг очень обалденный. И народу там очень мало, потому что, ну туда так просто не приедешь.
Круто. Звучит очень круто и красиво.
Ну так давай.
Я же говорю, я в плену обязанностей продолжения рода. Я не могу, пока не посажу дерево и так далее.
Так это ж, понимаешь, это безопаснее, чем на машине ехать. Это как...
Ну, ты знаешь, правильно сказал Дима, когда наступит какой-то трындец, я на машине отпущу там руль и врезаюсь в дерево и буду надеяться, что подушки меня спасут. А в самолете, мне кажется, малейший баг превращается в катастрофу. Ну, вот реально.
Ну, да.
И, да? Ну, я правильно рассуждаю?
Ну, и да, и нет.
А есть же самолеты с парашютами? По-моему, Cessna. Не в Cessna, каких-то есть маленьких.
Да, военные истребители.
Да.
Не-не, маленькие именно гражданские, по-моему, есть с парашютами.
На гражданке ты сам можешь носить. Ну, то есть на active injection, когда у тебя есть прям ручки, чтобы тебя пироинструментом выпихнуло.
Не-не, я говорю, у самого самолета парашют. Я поищу, мне кажется, я какой-то видел такую модель.
Ну, на самом деле, на гражданских ты можешь брать, да и все. Ну, то есть, если тебе не жалко топлива. Но Cessna — это дичайше надежная вещь. То есть, ты прав, Алексей, насчет того, что маленькая проблема может привести к катастрофе. То есть, вопросов здесь нет. Но, во-первых, катастрофа не имеется в виду жертвами. Cessna — это машина, которая изначально создавалась для безопасности. Она создавалась для безопасности, потому что на ней предполагалось учить студентов, и главное было, чтобы она прощала ошибки, серьезные ошибки. И Cessna — это такая штука, которую ты полкрыла отвалишь, выключишь двигатель и все равно сядешь. Это планер такой, дикий стабильный планер. Чтобы его развалить, тебе надо очень постараться. И под очень постараться я имею в виду, знаешь, там при взлете не обращать внимания, что у тебя на полкрыла трещина. Не проверять топливо, заливать туда совершенно левое. Но от маленьких проблем, которые приведут, например, к потере двигателя, вряд ли ты какие-то серьезные вещи с тобой произойдут. Очень вряд ли.
Ну ладно, вот если не брать технические проблемы, а именно проблемы навыка. Там, знаешь, там я в машине, там, допустим, завтыкал, проехал на красный где-то в глуши. И думаю, хух. И сразу проснулся. А в Cessna?
Ну да, ну в Cessna, как и в любом самолете, есть ограниченное число мест, где очень дико неразвитый навык приведет к плохим последствиям. Конкретно это взлет и посадка. То есть тебе, если ты реально заснул на этих двух точках, да, ты можешь каким-то образом привести к катастрофе. Опять же, повторюсь, из-за того, что Cessna, она изначально разрабатывалась для тренинга, ее надо не просто гахнуть, ее надо хорошо гахнуть об землю. Это не тот самолет, у которого очень нежный шасси или еще что-нибудь. Она рассчитана на то, что ты неправильно закрылки выпустишь, неправильно будешь держать уровень, неправильную скорость будешь держать, все равно сядешь и ничего с ней не будет. Но если хорошо постараться, то можно. Но это надо постараться. Это прям надо постараться. И само собой, это не бесплатно. Cessna — это та машина, на которой ты не полетишь отсюда в Техас. У нее скорость, ну, там, 150 миль в час. Ну 180.
Но она же летит напрямик зато.
Да, но все равно 150 миль в час до Техаса — это ты будешь, при том, что у нее там радиус может быть 600 миль. Это ты все равно будешь трое суток лететь. Тебе надо будет садиться, заправляться и дальше перейти. Кто-то где-то даже видео записал, как они летели из Техаса в Калифорнию, но они, понятно, из-за этих особенностей Cessna летели с остановками. Они летели 5 дней. Но они не, ну, типа, на ночь останавливались и смотрели города, записывали все это хозяйство.
То есть это не 5 дней, это как-то долго для Техаса.
Да, но это, повторюсь, они останавливались по дороге, они смотрели на разные города, но это не тот самолет, который ты сядешь и полетишь в Техас. Вот, для, это совершенно не тот, потому что вот эта вот безопасность, она имеет вторую сторону, это не экономичность, это медленность, вот эти вот все вещи, которые, которые, к сожалению, фолловят. Но если ты летаешь в радиусе 200-300 миль, а в Калифорнии в радиусе 200-300 миль тут огромное число мест, куда полетать. Или ты летаешь по прилету, типа полетел в Вашингтон, поехал в Вашингтон, а там взял Cessna и полетел. То да, это вот идеальный инструмент, и в принципе брать более опасный самолет, который требует больше навыков, то стремней.
Кстати, можно вообще последний вопрос?
Да, давай, давай.
А вот ты говоришь, более опасный самолет. А что люди берут следующее после Cessna? Что там и почему?
Ну, есть разные самолетики. Это на самом деле уже дальше. Cessna — это как начальная машина, а после нее ты выбираешь уже для своих требований. Для своих требований, сколько людей ты хочешь катать, куда ты хочешь катать, хочешь ли ты подрабатывать, или ты сам будешь летать. Вот ты дальше составляешь этот список требований и ищешь самолет под себя. Потому что один самолет, у тебя может быть требование, чтобы он летал быстрее и груз тягал. Потому что ты с семьей и грузом будешь летать Техас и обратно. Это одна машина. Как правило, у более быстрых машин начинаются уже там уборные шасси. Уборные шасси — это и другие вещи. Это еще одна конструкция, которая требует мейнтенанс, которая требует того, чтобы ты ее осматривал при каждом старте. Потому что у Cessna это штука, которая там ввинчена, стоит, она не убирается. Двигатель совершенно уже другого совершенно типа, за которым нужно ухаживать по-другому. Вот, дальше уже начинается конкретный список требований. Cessna — это дефолтный старт, потому что она безопасная и она прощает ошибки. Когда ты научился летать, ты выбираешь следующую модель под твои требования. Это может быть скорость, это может быть экономичность. Cessna далеко не самая экономичная. Допустим, ты хочешь 100-200 миль. Или ты, например, хочешь хорошую авионику. Под хорошей авионикой я имею в виду, что у тебя в самолете должна быть хороший автопилот. У тебя там должна быть система, которая показывает, где остальные самолеты, чтобы ты не парился постоянно, не смотрел по сторонам, чтобы она тебе погоду показывала, чтобы ты не парился и постоянно знал, куда ты летишь, такие вот вещи. Это может быть совершенно другое направление авиации. И вставляешь их и уже покупаешь. И вот Diamond, например, это один из тех самолетов, на который пересаживаются обычно после. Он меньше, экономичнее и более технологически развит. Но в него тоже влазит 4 человека, он более экономичный. Вот. Вот.
Ясно, спасибо. Интересно.
Ну что, на этом тогда будем и заканчивать. Спасибо вам, господа. Очень-очень, как обычно, рад. Очень интересные топики. Все было интересно.
Взаимно.
Да, взаимно. Счастливо.
Да, пока. Давайте. Всем пока-пока.